Евангелие Марка, Святое Благовествование, пожалуйста, откройте. Святое Благовествование от Марка, 14 глава. Я буду читать сначала два стиха и потом 10 и 11. 14 глава Евангелия Марка, первых два стиха. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноку, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». 10 стих. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники, и он искал, как бы в удобное время предать его». Аминь. Вот такой текст Писания, и прежде всего мы помолимся. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты пришел на эту грешную землю, за то, что Ты вочеловечился, что Ты, Господи, принял на Себя поругание, принял на Себя грехи, беззакония наши, пригвоздил их ко древу, что Ты ценой своих страданий и смерти создал церковь Твою здесь на земле, которую ни один враг и никто не может победить, потому что Ты ее создал, она Твое творение. Слава Тебе за это, Господи! Но Ты оставил нам эти святые описания в Евангелии, и для того, чтобы мы читали, разумели, и чтобы мы бодрствовали, Господи, и могли извлекать действительности пользу для себя, для своего следования за Тобою. Помоги нам, Господи, и в этот вечер также, чтобы мы могли уразуметь это Писание и сердца наши, благослови, чтобы мы могли принять то, что так нужно и необходимо для каждого из нас. Господи, я молю Тебя, благослови всех нас, находящихся здесь, и тех, кто еще в пути находится, Господи, и тех, кто дома находится также по самым различным причинам. Ты, Господи, их посети Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Если вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз, это удивительный пример в Евангелии Марка, описание действия или поступка этой женщины, почему-то Марк даже не упоминает ее имя, этой женщины. И вот сегодня, смотрите, какой резкий контраст мы прочитали. Я назвал сегодняшнюю нашу беседу «Добровольное предательство». Добровольное. Посмотрите, два человека вошли в канон Священного Писания. Эта женщина, о которой мы в прошлый раз с вами говорили, в действительности, это образец потрясающей жертвенности, глубокого почтения, которое она оказала Иисусу Христу, эта женщина, уважение. И это пример для всех грядущих поколений. Она не спрашивала, она не интересовалась, что я получу взамен того, что я, Господи, Тебе сделаю это доброе дело. Вот, она не заради выгоды, хотя затраты, которые в действительности в этом проступке, то есть поступке, затраты огромные, да, это годовая зарплата. Это удивительно, что делает вера. Я просто поражаюсь, когда мы в действительности по вере что-то делаем для Господа, Господь совсем иначе расшифровывает и предлагает и говорит даже то, что, о чем мы не думаем, но если это по вере. А теперь посмотрите, вторая личность. Сколько он ходил уже с Иисусом Христом, сколько он видел чудес. Он много-много слышал его проповедей, его поучения. И посмотрите, вторая личность. Это имя стало проклятием для людей. Это имя стало нарицательным именем, когда называет кого-то Иуда. Вот оно что. И тем более, посмотрите, он имел особое приглашение следовать за Господом. Господь пригласил его. Более того, Господь послал их, и они ходили вдвоем. Мы не знаем, с каким, кто другой был у него напарник. Вот, но они ходили, проповедовали Евангелие, проповедовали покаяние, проповедовали народу израильскому. И вы помните, что Господь дал им силу, что они творили чудеса. Трудно нам представить себе, что этот человек, который никогда не верил и не воспринимал Иисуса Христа как Сына Божьего, что и он творил чудеса. Евангелие не говорит, лично не называет его, но дело в том, что Христос, как-то обращаясь к Израилю, говорил, а ваши сыновья, чьей силой это делают? То есть речь шла об апостолах. Так что, по всей видимости, и он участвовал в этом. Он имел особое посланничество от самого Господа. И это апостольское посланничество. И заметьте, и все напрасно, все эти 3,5 года. Почему это так? Знаете, я размышлял об этом, почему так получается, что и во времена Иисуса Христа, и на протяжении истории также, вот, одни люди, которые находятся в одном обществе, вроде бы одного течения религиозного, одни люди являются благословением, другие люди являются проклятием. Почему так? Почему одни люди в церкви служат благословением для других, а другие служат причиной для раздора, для недовольства, для ропота. Так вот, вы знаете, как бы нам не нравилось это имя, как бы оно не было нарицательным, это имя, я знаю, что люди очень часто говорят, что «О, нам нужно проповедовать Иисуса Христа». Но Евангелие – это и есть благая весть Иисуса Христа. И это, и повествование об Иуде – это не есть предание старцев, это не есть вымысел человеческий, а это есть Слово Божие, и о нем говорят евангелисты. Поэтому это тоже Слово Божие, и оно имеет такую же силу, как и другое, оно живо, оно действенно. И поэтому я хочу сказать, как бы нам не было бы стыдно, как бы не было позорно, когда мы читаем эти строки за этого человека, который ходил 3,5 года с Иисусом Христом, и тем не менее он предал его за 30 серебряников, опозорил Господа. Но тем не менее это Слово Божие, оно богодухновенное, это Слово, потому что оно написано в Евангелии. И почему-то Богу было угодно, чтобы это было запечатлено навеки, навсегда. Значит, я понимаю, что если это Евангелие, то оно полезно и для наставления, и для поучения, и для обличения, и как предупреждающее Слово. И потому сегодня, читая этот текст Священного Писания, я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего, что заговор против Господа Иисуса Христа – это ужасная картина грехопадения человечества. Вот это что. В действительности, я хочу сказать, как не печально и как не прискорбно от того, что многие страницы истории народа Божьего омрачены ужасными последствиями греха. Вот. А ведь ничто иное, это есть как летопись падений, летопись согрешений, преступлений людей, пораженных грехом. Да, нам бы многие то, что в истории нашей жизни, нам бы хотелось бы, чтобы они были вычеркнуты раз и навсегда, но тем не менее, наша жизнь – это жизнь, это жизнь, которая и падения, и подъемы, и падения, и подъемы. И, конечно, нам приятно вспоминать те времена, которые говорят о наших особых духовных переживаниях, особых духовных подъемах. Но в нашей жизни бывает и падение, бывает и уныние, и разочарование, и нам неприятно об этом вспоминать. Но, тем не менее, это факт. Так вот, история народа Божия – это тоже история подъемов и история падений. Все есть в нашей жизни. Это история преступлений. И эти преступления есть не что иное, как в действительности результат нашей греховности. Так вот, я хочу сказать, что это является предостережением для всех читающих Евангелие. Это предостережение для всех верующих людей. Почему? Потому что человек находится... Смотрите, в самом прекрасном месте находится первая пара на земле. Все благоухает, везде чудесная гармония, везде чудесная красота природы. То, что вы нигде на земле на сегодняшний день не найдете, это в действительности красота природы, которая не тронута еще грехом. Даже Божьи сыны, помните, когда увидели эту красоту, то, что Бог создал вначале, написано, они ликовали от радости. Так все чудесно выглядело на самом деле. И Бог берет и туда сажает и человека, безгрешного человека, святого человека. Адам и Ева, они же не были грешны. Они имели общение с самим Богом, поэтому в действительности... Нигде во всей вселенной не было такого восхитительного места, как Едемский сад. И вот он туда помещает Господь первую чету. И что мы видим? Змей, который проник туда, он хитростью смог обмануть эту первую чету. Заметьте, они еще не были грешны, как мы на сегодняшнее время. И он настолько хитер, что он сумел обмануть, и что Адам и Ева поверили лжи этой личности. Милые, это для нас очень, очень серьезное предупреждение, то, что мы читаем на страницах Священного Писания, потому что нам иногда кажется, о, да я никогда, я уже знаю много, никто меня не собьет на этом жизненном пути, никакие преграды, никакие искушения, ничто. Я тверд в своем уповании. Милый, никогда так не говори. Посмотрите, святая чета и то, Павел пишет, но боюсь, чтобы как змей хитростью не обманул Еву когда-то, чтобы ваши сердца не прельстились, потому что есть много ложных деятелей. Так вот, посмотрите, и возьмите другая картина. Земля полностью очищена от грешных людей. Помните перед потопом, что всякая плоть совратила свой путь, помышления сердец этих людей были зло во всякое время, и вот Бог поражает землю, Он посылает потоп. Все, вся земля после потопа очищена, нету ни одного из тех, которые жили во грехах. А Ноя читаем, Ной – человек праведный, так написано в Слове Божьем. Написано, Ной обрел благодать у Бога. И что же мы находим? Посмотрите, после потопа печальная, постыдная картина. Помните, что случилось? Этот праведный человек, приобревши благодать у Бога. Вот вам результат. Результат – то, что человечество поражено грехом. Мы об этом часто забываем. Эти люди спаслись от потопа по милости Божией, по Божьему благоволению. И теперь результат – последствия греха. Проклятие. Помните, один из сыновей получает проклятие. И так можно, знаете, листать страница за страницей, страницей за страницей. Посмотрите, вот он, народ Божий. Посмотрите, он Бог приводит его в землю обетованную. Он вывел их из земли египетской, рукой сильную, крепкую. Он поразил всеми этими казнями всех египтян, что они уже выпроводили их оттуда, из Египта, все. И вот они приходят в землю обетованную. Посмотрите, города, селения, полностью все готовое для них. Они туда заходят, живи, радуйся и Бога прославляй. Господь говорит, вы же не трудились над этими городами, вы их не строили, вы ничего не делали. Бог эти народы поражает, а они заходят и овладевают это. И что, посмотрите, какая ужасная картина этой истории. Вместо того, чтобы возносить жертвы Богу, вместо того, чтобы служить Господу, опять возносится курение кому? Молоху, Ваалу, там, Астарте и множеством другим идолам. Это же печальная картина. Или возьмите даже уже в Новом Завете история церкви. Новый Завет, это уже не то, что мы говорим, это Ветхий Завет, то было в Ветхом Завете, в Новом Завете все по-другому. Дорогие мои, абсолютно та же картина, та же галерея, те же картины одного художника. Что получается? Смотрите, еще не умолк голос, провозглашающий истины Евангелия, чудеснейшие истины Евангелия. И что мы видим? Невзирая на все действия Духа Святого, который и в церкви живет, и в этих людях, и вдруг мы видим печальную картину последствия греха. Вот народ Божий собрался в церкви, и вдруг выносят два трупа, одна, через некоторое время другой. Что это такое? Это печальная картина. Это история падения. Это результат грехопадения. Вот что получается. Выносят эти трупы. Можно и другие, посмотрите, найти эти картины. Поэтому что это означает? Это означает, милые мои, то, что мы читаем, это означает: остерегайтесь, бодрствуйте, не забывайте, что противник ваш, как рекающий лев, ходит, ища кого поглотить, и наша защита, и наша победа только в Господе, когда мы в Боге пребываем, когда мы на Него надеемся, когда мы полностью Ему доверяемся, вот где наша защита и где наше упование. Если же мы сами будем что-то предпринимать, падение неизбежное. Вот что получается. Или еще посмотрите, разве это не печальная картина, что лидеры Божьего народа, возглавляют заговор против Иисуса Христа. Кто эти люди? Это первосвященники, эти люди. Это же лидеры, духовные лидеры. Почему они так действуют? По неведению. Да, по неведению. Помните, апостол Павел пишет, или вернее, Лука пишет в Деянии святых апостолов в 3 главе, такие слова, 17 и 18 стих, здесь он, Петр, обращается к этим людям и говорит, 3 глава. Смотрите, 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать кресту, так и исполнил». Итак, что, если по неведению, то можно сказать, это же нечаянно. Я не знал. Но, милые мои, вы помните, в Ветхом Завете были особые жертвы за грех по неведению. Когда человек согрешил по неведению, грех всегда остается грехом по ведению или по неведению. И потому смотрите 19 стих, что говорит апостол Петр этим людям, которые по неведению распяли Христа. Он говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Вот выход из положения по неведению. Итак, второе, на что обращаю ваше внимание из прочитанного: первосвященники и книжники, вот кто главари заговора против Иисуса Христа. Вот кто возглавил заговор против Иисуса Христа. Посмотрите, этих людей нельзя было назвать, что они были какие-то там, ну, обманщики, в том смысле, что они были какие-то авантюристы или же главари шайких там разбойников. Абсолютно нет. Это передовые люди общества. Это люди, которые считали себя обладателями тайн Божьих. Люди, которые были настолько самоуверены, что они единственные люди, которые знают истину Священного Писания. Да, это люди были самоуверенные, и это были люди самые не только религиозные, но и самые ученые люди того времени. И что получилось? Как этих людей называет Господь? Братья мои, сестры, давайте посмотрим. Я сегодня просматривал книгу пророка Исаии, и, знаете, в первой главе я нашел потрясающее определение Божие, которое Бог дает этим людям, лидерам своего народа. Первая глава, откройте первую главу книги пророка Исаии. Посмотрите, 4 стих. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад». Это Бог дает такое определение этим людям. А ведь они-то о себе думают совсем иначе. Как же с такого можно ошибиться? Поэтому то, что мы сейчас прочитали с вами в Евангелии Марка, то, что евангелисты говорят об Иуде, это не для того, чтобы мы осуждали и говорили, какой этот человек, который сделал это дело. Конечно, он достоин осуждения, это да, но это написано для чего? Берегитесь, остерегайтесь. Смотрите, кто стоит, береги, чтобы не упасть. Потому что самоуверенность, о, это ужасный попутчик для нас. 9 стих, или 9 глава этого же пророка Исаии, то же самое говорит, 17 стих. Посмотрите, что здесь написано. «Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов не помилует, ибо все они, кто лицемеры, злодеи, уста все говорят нечестно». Вот кто эти люди. Я мог бы привести и другие примеры. То, что говорит Господь через пророка Иеремию. Прочитайте дома 10 глава, 21 стих. Вот что мы находим. Вот что сделал грех, дорогими, из этих людей. Во что превратил. Посмотрите, они не побоялись поднять руку против самого Господа, против Божьего Сына. И в то же время их религиозность как будто бы делает их особенно набожные. Посмотрите, что они говорят. Значит, они возглавили заговор против Иисуса Христа, они хотят его взять и убить, но говорили: только не в праздник. Ведь какое почтение к празднику. Праздник Пасхи идет. Только не в праздник. Почему? Потому что много народа, нарушится благоговение, и все, и люди поднимут бунт. Что это такое? Вас это не удивляет? Посмотрите, насколько грех извратил сущность человеческую. С одной стороны, жестокость, с одной стороны, хитрость, с одной стороны, дерзость, и тут же трусость, боязнь. Вот кто эти люди. Как Саул когда-то, помните, значит, Господь говорит через пророка Самуила: иди и сделай то, и то, и то. Значит, Саул не побоялся не послушаться Господа, ведь он знал, ведь он воспитывался в религиозной среде, он все это знал, и он не побоялся Бога не послушаться, зная о том, какие последствия являет непослушание. И тут же он говорит: но я боялся народа. Вот что получается, вот что это за люди. А сколько таких людей в настоящее время? Сколько в настоящее время таких вот христиан, которые Бога обижать, они не боятся. Но зато религиозностью своей будут хвалиться, из-за своей религиозности им будут головы поотрывать друг другу. Почему? Борьба за святость, провозглашение святости, за нарушение благоговения. О, что угодно могут сделать, но зато Божьи заповеди они могут топтать ногами. Это для них абсолютно ничего не значит. Вот что сегодня эти тексты говорят нам. Вот что, когда мы их читаем, на что мы должны обращать внимание. Что эти тексты говорят сегодня нам. Мы ведь живем 2000 лет позже всех этих событий. Мы ничего изменить не можем. Те люди, которые это сделали, они уже давно получили свое. Господь совершил свое дело спасения. Иуда предал Иисуса Христа. Но это для нас написано сегодня, чтобы мы читали, делали выводы. Посмотрите, эти люди, они храбрые нарушать волю Божию, но трусливые, когда нужно сказать плоти своей: нет, я этого не сделаю. Как когда-то Авраам говорит Лоту, пастухи их начали ссориться. Это стиль жизни безбожных людей, драки, ссоры. А Авраам говорит: нет, пусть весь мир живет этим стилем, но мы родственники, между нами этого не может быть. Вот что значит смелость. Праведник смел, как лев. Как когда-то говорит жена одному Божьему мужу: ты все еще тверд упование твоем, похули Бога и умри. И что этот человек отвечает ей? Вот она: нет, он сказал. В этом-то и заключается наша смелость. Не просто идти, как Давид против Голиафа, не все могут идти, но стиль нашей жизни, вот, ежедневной жизни, должен быть стилью полного послушания Богу, независимо от того, что будут другие говорить. Вот как Писание учит нас. Посмотрите, что говорит Господь в отношении тех людей, которые боязливые. 21 глава Откровения, прочитайте 8 стих. 21 глава Откровения Иоанна Богослова, 8 стих. Посмотрите, боязливых же на первом месте идет, боязливых, то есть трусливых людей, которые говорят: я убоялся людей, я убоялся народа. Эти люди тоже трусливые. Что ожидает? Трусливых, неверных, скверных, убийц, любодеев. Видите, как, казалось бы, ну человек боязливый, но по характеру такой, боится вечером выйти на улицу. Но здесь и неверные, и убийцы, и идолослужители, и лжецы, всех участь в озере, горящем огнем и серою. Вот что ожидает таких людей. Так вот, следующее, третье. Иуда – это находка для заговорщиков, его предательство. Это следующая позорная страница истории народа Божьего тоже, ведь он принадлежал к народу Божьему. Это же не из язычников Иуда. Так вот, оказывается, что Иуда тайный враг Господа Иисуса Христа. Его пребывание в обществе апостолов, в обществе Иисуса Христа, оно имело особую цель. Это не просто так себе. Если первые, смотрите, первосвященники и книжники – это открытые враги для Господа Иисуса Христа, то он тайный. И посмотрите, он идет к злейшим врагам Иисуса Христа и предлагает свои услуги, свои условия. Вы знаете, одно дело, когда человека пытают, когда его растягивают, когда его жгут, и он не выдерживает этого испытания, он предает. Это одно дело. Но Иуду никто не пытал, Иуду никто не растягивал, его никто не бил. Абсолютно. Это в действительности его добровольное, это его состояние, это была его цель заработать именно на предательстве. Так вот, представьте себе, когда Иуда пришел к ним, первосвященникам, и заходит туда, и все, а многие же видели его в обществе Иисуса Христа. И вы представляете, можете представить себе, что им даже в голову не приходила мысль, что найдется человек, который предаст его. Помните, когда искали ложных свидетелей? Сколько там приходило, и приходило, и приходило, и все, никак не... Все, что они там говорили, оно не шло, не бралось ими в расчет. А тут вдруг приходит и предлагает сам. Это же находка для врагов Иисуса Христа. Притом, им никогда в голову не могло прийти, что из самого ближайшего окружения найдется человек, который предаст. Да, предательство – это ужасный грех, но учтите, что предательство Иуды имеет еще одно очень печальное последствие. Когда он пришел предавать, и они же увидели, что это один из его учеников, то какой же он Мессия, какой же он Божий Сын, если самый ближайший его соратник вдруг предает его, и он его не узнал, что это предатель. Помните, когда этот богатый человек призвал Иисуса Христа к себе в дом, и там пришла одна женщина, которая слезами омывала ему ноги, вытирала волосами. А этот хозяин что говорит? Да если бы он был пророк, то он знал бы, какая женщина прикасается к нему. То есть у него даже для Иисуса Христа даже не было места среди пророков. Так точно эти люди, предательство Иуды, оно полностью убедило этих людей, что Иисус Христос – это обманщик. Они так и говорили. Если бы он не был обманщик, разве мы не привели бы его к тебе? Вот что получается, если бы он был пророк. Так вот, его не истязали, его не били, он имел свои цели. Вот оно. Смотрите, два духа. Дух Божий и дух сатанинский. Дух Божий всегда ведет народ Божий в общение друг с другом, всегда ведет в общение с Господом. Дух Божий никогда не поведет вас где-то в эти здания или и там, где находится эта вся нечисть. Никогда Дух Божий туда не поведет вас. А кого Бог, какой дух ведет туда этих людей? Посмотрите, куда повел этот сатанинский дух Иуду? К врагам. Почему они нашли общий язык? Потому что один дух был. Помните, когда уже окончательно сатана вошел, и Христос говорит, ну иди делай то, что ты наметил, делай скорей. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать сегодня, Сестры и братья, если в основе исповедания нашей веры лежат желания нашей плоти или любая другая какая-нибудь мирская цель, то есть служение житейским интересам, то есть если в основе наших исповеданий и нашей веры лежит желание исполнить какие-то житейские интересы, знаете, рано или поздно эти интересы, они послужат нам горьким корнем позорного предательства. Библия 100% показывает этих людей, которые так хорошо вроде бы начинали, но потом мы видим, что с самого начала их следование, их вера, их исповедание, оно имело удовлетворение житейских проблем, житейских переживаний, но не служение Богу, не посвященность своей жизни Богу. И в конце концов, эти интересы, они стали позорным отступлением от Господа этих людей. То мы видим и в Иуде. 3,5 года следовал за Иисусом Христом, но имел чисто житейскую проблему, желание. И в конце концов, это желание житейское, оно привело его к предательству Господа Иисуса Христа. О, для нас этот текст сегодня имеет самое прямое отношение. Мы должны самым серьезным образом посмотреть и подумать над своим духовным состоянием. Во-первых, то, что предательство добровольное, я сказал в начале, но все-таки хочу сказать, а было ли оно добровольное? Подумайте. Апостол Петр в 2 послании 2.19 говорит, кто кем побежден, тот тому и служит. Нельзя служить двум господам. И поэтому для нас это предупреждение, для нас это внимание. И потому Павел пишет римлянам, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Почему? Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вот что он им пишет. Потому что живущие по плоти о плотском помышляют, потому что помышления плотские – суть смерть, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, потому что живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот что, дорогие мои, да сохранит нас Господь от этого. Мы будем молиться, чтобы Господь сам управлял нашей жизнью, чтобы Господь сам руководил нашими помышлениями, нашими стремлениями. И когда Он будет руководить, и Он будет направлять, нам нужно исполнять то, куда Он нас направляет. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. О Боже, Владыка неба и земли, слава Тебе, Господи, за то, что Ты оставил для нас это вечное живое Слово Твое, которое учит нас и наставляет нас, которое, Господи, показывает нашу плотскую сущность, всегда противободрствующей нашему духу. Но Ты, Господи, сердцевидец. Мы осознаем, Господи, свою слабость, свою нищету, и поэтому мы предаемся полностью в Твои святые руки, и мы просим, чтобы Ты всегда руководил, управлял, поправлял, Господи, наставлял. Может быть, для нас, для нашей плоти это будет болезненно очень, но если это служить для нашего духовного возрастания, для познания Тебя, нашего Спасителя, для посвященности нашей жизни Тебе, действуй, Господи, в нашей жизни, действуй. И чтобы Твое имя было прославлено и возвеличено. Прошу Тебя, благослови нас здесь находящихся, хотя и в малом количестве таком. Прошу Тебя, Господи, благослови церковь Твою. прошу Тебя, Господи, чтобы Ты наполнил церковь спасенными людьми, Боже милостивый. Что мы можем сделать? Но Слово Твое живо и действенно, оно острее меча обоюдо до острова. Оно и только Слово Твое может проникнуть до разделения души и духа любого человека. А поэтому помоги нам всегда провозглашать истину Слова Твоего во всех обстоятельствах жизни. Благослови больных нашей Церкви, Господи, каждую душу я молю Тебя. Ты знаешь их всех по имени, Господь. Поэтому посети их в этот вечерний час. Посети и те, Господи, которые бы в действительности могли бы быть вместе с нами и вместе, Господи, присоединяться в молитве к Тебе, взывать Тебе, Господи, потому что мы все нуждаемся в Тебе, Господь. Но Ты посети каждую душу, каждого члена нашей Церкви для того, чтобы упавших поднять, больных исцелить, Господи, ослабевших укрепить, а тех, которые оставили и ушли, чтобы возвратить назад, для того, чтобы имя Твое было прославлено. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови также и спевку, если она будет сегодня. Объедини нас, Господи, и настрой наши голоса, и помоги нам, чтобы мы могли в действительности поучаться петь имени Твоему Святому. Услышь нас, Господь, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.